чтобы дать немного. Я думаю, для меня нет ничего лучшего, чем просто слово. Вера приходит от слышания Слова Божьего. По средам и, может быть, по воскресеньям на одном из воскресных служений, давая пастору немного отдохнуть, чего он очень заслуживает, я подумал, что, может быть, мы просто возьмем одну книгу из Библии. Мы раньше делали это, и иногда оставались на ней год. Я помню, как один раз мы целый год оставались на книге Откровения. Но, о, чему мы научились, и как это было чудесно. Потом мы вернулись и взяли книгу Даниила, или книгу Бытие, или Исход, и просто разбирали ее главу за главой, и это просто соединяет всю Библию воедино. О, я люблю это. Немного погодя, нам надо будет взять, если Господь будет продолжать благословлять, и мы пойдем дальше, то мы здесь углубимся в очень глубокие вещи, в очень глубокие, и мы с этим будем переходить от одного места к другому через все Писание. И я люблю одно Писание сопоставлять с другим Писанием. Так и должно быть, это просто одна большая прекрасная картина. И в этой книге, которую мы изучаем, мы будем проходить о спасении, божественное исцеление, и чудеса, и милость, и о, сюда входит все. И, может быть, когда у меня наступит такой момент, что я должен буду ехать на собрание, я не знаю, когда именно поеду на собрание, буду приглашен на собрание, потому что я ничего не намечаю, пока я не почувствую водительство сделать что-то. И, может быть, утром я могу улететь в Калифорнию, в Мэн или куда-то, куда он позовет меня. Вот почему я не намечаю большие дальние маршруты, потому что я не могу этого делать. Мое служение не устроено таким образом. Оно просто другое. И вот я приехал домой, чтобы немного отдохнуть. За последние собрания я сбросил 9 килограмм. И брат Мерсер и брат Гоуд недавно подошли и сказали: «Брат Франсом, я заметил, что вы делаете, вы вкладываете в это всю свою душу». Я сказал: «Это единственное, как можно правильно совершать труд для Господа, выдвинуть для Христа все, что имеешь, на первый план. Всю свою силу, всю свою душу, все свое сердце, все свои мысли, все, что имеешь. Когда что-то делаешь, делай это правильно или не делай этого вообще, понимаете, просто оставь это. Если вы хотите быть христианином, то отдайте все, что имеете Христу, то есть свое время, свой талант, все. Я только что заметил здесь этого молодого человека, брат Бернс, это твоя жена, не так ли? Та молодая пара играет там и поет, но не на пианино, не на органе, а на каком-то инструменте. Они бренчат на нем, перебирают и делают что-то для Господа. Если можете это делать, петь это, отвоевывайте души, делайте что-нибудь, неважно что. Если умеете свистеть, что ж, свистите, просто делайте что-то, просто свидетельствуйте или делайте что-то для Царства Божьего. Все, что вы имеете, используйте это в Божьем служении. Теперь мы постараемся не задерживаться здесь очень долго, потому что я знаю, что вы работаете, и вам надо рано вставать, и каждое утро я хожу охотиться на белок, точно вам говорю, я это делаю. Для этого я и приехал домой, чтобы немного отдохнуть. И поэтому я поднимаюсь около 4 часов и ухожу в лес, ну, немного поохочусь и засыпаю. И я снова набираю вес. Так что через некоторое время я полностью отдохну, если воля Господа, и все будет прекрасно. Хорошо, теперь мы обратимся к нашим Библиям. Я хочу, чтобы вы каждый вечер приносили свои Библии, если сможете. Если кому-то она нужна, или если кто-то хочет следить за чтением, у нас тут есть несколько штук. Мы попросим кого-нибудь из помощников передать. Если кто-нибудь хочет, только поднимите свою руку. Может, брат... Док, подойди сюда и возьмите Библии. Вы с братом Бернсом стоите там рядом. Правильно, Бернс, я слышал, как он сказал. Что? Конрад, я назвал его. Может быть, я уже становлюсь на ухо туговат, брат Невилл. Откуда же я взял фамилию Бернс? Я знаю этого человека в лицо, но я просто не мог назвать его имени. И вы знаете, когда стареешь, я обнаружил одно. Мне труднее читать эту Библию. Мне и думать не хочется о том, что надо надевать очки, чтобы читать Библию. Но тут недавно мне показалось, что я слепну. И я пошел проведать Сэма, и Сэм сказал: «Билл, я не знаю, я просто назначил себе встречу с одним специалистом. Я поехал в Луисвиль, и должно быть, это была воля Господа, какой-то известный специалист, я сейчас не помню его имени. Но он прочитал мою книгу, и он сказал: «Если вы когда-нибудь снова поедете в Африку, то я хочу поехать вместе с вами». Он сказал: «Если вы, эти африканцы любят вас», и сказал: «Они очень суеверные, особенно насчет скальпеля, когда начинаешь резать». Так что сказал: «Я хочу посвятить 6 месяцев моей жизни операциям на катаракту и так далее во время миссии». И сказал: «Если бы мы смогли поехать вместе, и вы снискали бы их расположение», сказал, «тогда, если у них катаракта, а глаз функционирует», сказал, «мне бы хотелось 6 месяцев бесплатно этим заниматься. И я не помню, сколько надо ждать, чтобы попасть к нему на прием». И мы сидели в маленькой комнате, и в той темной комнате был включен слабый красный свет. Конечно, я мог прочитать буквы, где было написано «нормальное зрение», я мог прочитать как угодно, и он резко представил на более мелкие, я мог прочитать, представил еще меньше, и я мог прочитать. Он сказал: «С вашими глазами почти все в порядке». У него был небольшой телескоп. Он поставил сзади небольшое устройство, маленькую штуку. Вы знаете те старые телескопы? Кто их помнит? Мы раньше глядели в них и рассматривали картинки. Точно таким же образом он сказал: «Вы это прочитаете?» Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Прочитайте мне». И там был, целый параграф, примерно вот такой. Я начал читать, а он начал приближать. Я читал все медленнее, и он приблизился. Вот так я остановился. Он сказал: «Я могу сказать вам одно, вам уже за 40. Я сказал: «Да, это верно. Уже давно». Он сказал: «Как вам удалось?» Сказал: «По природе, человеческий глаз, когда вам 40 лет, как ваши волосы сидеют и так далее, глазное яблоко становится плоским». Сказал: «Итак, если вы проживете достаточно долго, это снова вернется». Он сказал: «Это называют вторым зрением». Но сказал: «Люди примерно в 40 лет, они на самом деле», сказал, «с их глазами все в порядке. Я могу увидеть волос, если он лежит на полу, удалите это от меня. Но приблизьте это ко мне». И он сказал: «Вы читаете Библию, отодвигайте ее от себя». Сказал: «Спустя какое-то время длины вашей руки уже не хватит. Вы не сможете отдалить ее на такое расстояние, держа ее в руках». И поэтому он сделал мне очки, и нижнюю часть можно, она для чтения, он сказал, и так, за кафедрой он подумал, что я один из здешних величавых проповедников, вы знаете, так что сказал: «В верхней части обычное стекло, просто обычная линза, а в нижней части находится какая-то отшлифованная линза, чтобы я читал, знаете, на близком расстоянии, вот так. Так что я не люблю их надевать, это так». И вот в учении Библии, и сегодня вечером у меня Новый Завет, так что у меня Новый Завет Коллинза, и там напечатано крупными буквами, но когда я обращусь к другому, мне, может, придется воспользоваться теми старушками и читать в них. Но что бы там ни было, я рад, что у меня что-то есть, что я по-прежнему могу читать. И что бы у меня ни было, я отдам все, что смогу для славы Божьей. Надеюсь, что он удалит этот признак старости. Я не могу просить его забрать у меня старость. Вы знаете, это единственное, что у нас у всех должно быть. Мы должны пройти через это. И я знаю, что я не такой мальчик, каким был раньше, стоя здесь на платформе. Мне 48 лет. И только подумайте, еще 2 года, и будет 50, брат Майк. Вот это да. С трудом верится. Я только около 2 лет назад узнал, что мне уже за 20. Верно? Это правда. Я не мог этому поверить. И однако мне трудно поверить, пока не посмотрю в очки. И тогда я знаю, что это так. Но если посмотреть в общем, я чувствую себя так же хорошо, как чувствовал себя раньше. Я за это тоже благодарен. О, хвала Богу! Итак, мы изучаем послание к евреям. Это одна из самых глубочайших, богатейших книг Библии. Уверяю вас, эта книга действительно будет, если Бог позволит, и мы просто углубимся в нее, я верю, что мы найдем такие золотые самородки, что будем просто восклицать хвалу Богу. И вот я... Послание к евреям, чем оно в действительности является, считается, что оно было написано святым Павлом. Я думаю, самым величайшим толкователем Библии, который когда-либо был в мире, кроме нашего Господа Иисуса Христа. И Павел отделял. Итак, Павел был настоящим учителем Библии, то есть Ветхого Завета. Тогда это была единственная написанная книга, которая называлась Библией. И он старался показать евреям, отделяя Ветхий Завет и показывая, что Ветхий Завет был тенью или прообразом нового. Прямо на этом мы могли бы затронуть основную тему и 3 месяца оставаться там, прямо там, на той одной мысли. Чтобы вернуться назад, если мы обратимся сейчас к нашим Библиям, конечно, мы говорим о первой главе к евреям, но если бы мы обратились к Откровению 12 главе, то вы снова увидели бы это в полной мере, как тени. Если вы взяли карандаши и собираетесь помечать Писание, евреям в Откровении 11 мы узнаем, что Иоанн на острове Патмос видел женщину, стоящую в небесах, и над ее головою было солнце, а под ее ногами была луна. И женщина была, мучилась в природах ребенка. Она родила ребенка мужеского пола, красный дракон стоял, чтобы пожрать ребенка, как только он родится. И ребенок был вознесен на небеса, а женщина убежала в пустыню, где ее питали в продолжении времени, времен и полувремени, или долю времени. Так вот, женщина представляла церковь. А ребенок, которого она родила, был Христос. Луной под ее ногами был закон, солнцем над ее головой была благодать. 12 звездами в ее венце были 12 апостолов. И именно там в 12 апостолов были славой или увенчанием Нового Завета. Понимаете? Ибо нельзя положить других оснований, кроме уже положенного. Понимаете? Основание. Новый Завет, апостолы, учения апостолов и так далее — это основывающий венец Нового Завета. И потом луна является тенью солнца. Солнце просто отражает свой свет, когда оно за землей, и луна излучает свет, чтобы при нем ходили ночью. И какая у нас здесь прекрасная картина. Еще одна прекрасная картина. Солнце представляет Христа, луна представляет церковь. Они точно как муж и жена. И в отсутствие Христа церковь отражает меньший свет, Евангелие. И это свет, в котором нужно ходить, пока снова не взойдет Сын. Тогда церковь и Сын, Луна и Солнце сливаются друг с другом. Понимаете, Луна — это часть Солнца. А церковь — это часть Христа. И пока Христос отсутствует, церковь отражает Его свет. И тогда, если мы можем видеть свет Луны, то точно известно, что где-то светит Солнце. И пока церковь отражает свет Христа, Христос где-то живет. Аминь. Подумайте об этом. Так вот, закон был прообразом благодати, но закон в себе не имел спасительной силы. Закон был полицейским. Полицейский сажает вас в тюрьму. Но вы понимаете, нужна была благодать, чтобы освободить вас из тюрьмы, понимаете? Поэтому кровь Христа, Евангелие, избавляет нас от греха, закон только делает нас грешниками. Закон только говорит, ты грешник, не кради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства. Видите, это полицейский, который говорит, что вы не правы и виновны. Но Евангелие — это благая весть. Христос умер, чтобы спасти нас от всех наших согрешений, нарушений закона. Христос умер, чтобы вывести нас. Так вот, Павел, как только он был обращен, он вовсе не советовался с какой-то семинарией, и он не советовался ни с какими служителями, но вы заметили, он пошел в Аравию, и 3 года был там. В Аравии. Так вот, это мое мнение, что мы должны понять подтекст этого, чтобы нам знать, как это существенно. И сегодня вечером на первом уроке мы рассмотрим истоки этого. Итак, Павел был таким учителем Библии, потому что он был научен великим на то время знаменитым Гамалиилом, и он был одним из самых известнейших того времени великим учителем закона и пророков. Итак, Павел был хорошо обучен всему этому. И потом он мне нравится с этой стороны. Это великое откровение. Будучи честным в своем сердце, убийца дал согласие на смерть Стефана и видел, как Стефан умирал под камнями и комьями, до смерти побиваемый камнями. И я думаю, должно быть, это задело Павла за живое, когда он увидел, как Стефан вознес свои руки к небесам и сказал: «Я вижу небеса отверстиями, и я вижу Иисуса, стоящего по правую руку Бога». И он сказал: «Отец, не вмени им греха сего». И он уснул. Вы заметили, что он не умер, он уснул. Точно как, не думаю, что он тогда чувствовал эти камни. Точно как засыпает младенец на груди своей матери, Стефан уснул на руках Божьих. Павел был таким, что это задело его. Тогда всякий человек при таком убеждении пытается бороться с этим. Он идет к первосвященнику и берет письма, сказал: «Я арестую всех тех людей, которые создают весь этот шум, и тех еретиков, которых считали, как мы сегодня говорим, радикальными фанатиками, или что-то в этом роде. Создают много шума и вызывают беспорядки. Мы просто пойдем и покончим с этим». И на пути, на какой-то узенькой, не на широкой магистрали, как мы ездим. Дороги в Палестине — это простые тропинки, похожие на коровью тропинку через лес, где скот, овцы, лошади и ослы и верблюды переходят через холмы. И однажды около полудня Павел был на пути в Дамаск, воссиял великий свет и поверг его на землю. Никто его не видел, кроме Павла. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Я прямо здесь, сейчас, это не к отдельному человеку, просто таким образом мы подводим к истокам этого, чтобы вы знали, что тот же самый Иисус. Так вот, когда он был здесь на земле, он сказал: «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». Так вот, когда он вел детей Израиля, он был огненным столпом. И он стал плотью, потом он вернулся в тот же самый огненный столб. И когда он встретил Павла на дороге в Дамаск, он был тем огненным столпом, тем светом. Понимаете? Великий свет. И Павел сказал: «Тот, кого я гоню». Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, свет». О, разве он не чудный? И вот он сегодня вечером прямо здесь с нами. Там сняли его фотографию, это то же самое. Верите, огненный столб, свет. Такой же, каким он был тот же вчера, сегодня и вовеки. Так вот, те люди, которые были с ним, не видели того света. Но он все равно был там. Результаты показывают то же самое. Так вот, может ли быть так, что кто-то мог бы увидеть Христа в этом здании, а все остальные его не увидели бы? Конечно, там это произошло. Это также произошло однажды ночью, когда Петр был в тюрьме, и тот свет вошел в тюрьму и прикоснулся к Петру и прошел прямо мимо внутренней стражи, внешней стражи, прошел мимо ворот, главных ворот и городских ворот. Петр сказал: «Должно быть, мне это снится». Но он оглянулся, а свет исчез. Христос, тот вечный, бесконечный свет. Вот он. Видите? Итак, на пути. И смотрите, еще одно, раз мы об этом заговорили, только что вспомнил. Но мудрецы, которые следовали за звездой, от самой Индии, с востока, месяцами проходя через долины и пустыни, проходили мимо обсерватории, и они определяли ночное время по звездам. И ни один историк, никто не упоминал о том, что видел ту звезду, кроме мудрецов. Им просто было предназначено ее увидеть. Так что вы можете видеть то, чего другой человек может не увидеть. Для вас это реальность, а для него он не понимает. Точно как обращение. Можно стать обращенным и наслаждаться благословениями Божьими. Просто упиваться ими, благословениями Божьими, а другой человек, сидящий рядом, ничего не понимает. Верите? То-то и оно. Я этого просто не понимаю. Я не понимаю, к чему все это. Ну, он просто не понимает этого. Вот и все. Вот вы где. Заметьте. Так вот, Павел был в дороге, и как только с ним произошло это великое переживание, он не был удовлетворен. Вот почему Павел был таким подходящим. Итак, сегодня вечером наш урок не так глубок. Это поверхностный урок. Но, потом мы войдем в глубину. Но это очень поверхностный урок. Но это только начало. Единственное, чем это является, это возвеличение Иисуса Христа Павлом. С самого начала. И прежде чем Павел это сделал, он занимался изучением Библии. А знающий Библию никогда не будет основывать свое учение на переживании. Нет, господа, они никогда не будут основывать свое учение на переживании. Могут быть всякого рода переживания, но это должно быть «так говорит Господь». Правильно. Итак, в Ветхом Завете было три разных способа, по которым можно было узнать послание. Первый закон — это был просто закон. Потом у них был пророк, сновидец, и у них был Урим и Тумим. Это может быть поглубже. Урим и Тумим — это нагрудник, который носил Аарон на груди. На нем было 12 камней — яспис, рубин, карбункул и так далее и тому подобное. У них были все 12 больших камней, которые были на нагруднике, показывая, что он был первосвященником всех колен, 12 колен Израиля. Этот нагрудник висел в церкви на столбе. И когда пророк пророчествовал, и они хотели убедиться, правильно это или нет, пророк или сновидец вставал перед этим Уримом и Тумимом и говорил свой сон или видение, все то, что он видел, и если священный свет. О, вы видите, Бог всегда обитал в сверхъестественной сфере. Скопления, светящиеся камни были обыкновенными, пока не говорил голос. И когда голос доходил до тех камней, если это не было сверхъестественным, они находились в бездействии. Но если это было сверхъестественно, те огни все вместе отражали цвет радуги. Аминь. Тогда это говорил Бог, это мой пророк. Этот сон пришел от меня. Они судили согласно Уриму и Тумиму. Вы помните Саула, когда он отпал? Он сказал, что у него не было снов, а пророк Самуил умер. И не было никаких возможностей, он сказал, даже Урим не говорит мне. Ничего, Саул стоял перед Уримом, и его слова были пустым звуком. Понимаете? И Бог просто отверг его. И тот Урим и Тумим — это было подтверждением священства Аарона. После смерти Аарона Моисей, эта дощечка висела на столбе. Так вот, священство Аарона прекратилось, когда умер Иисус. И сейчас, когда закон отделен от благодати, у нас до сих пор есть Урим и Тумим. И Павел его использовал. Понимаете? Сегодня Урим и Тумим — это Божье бессмертное, вечное, бесконечное слово. Верите? Ибо кто отнимет что-то от этой книги или прибавит что-либо к ней? Я не хочу чего-то вне ее, но я хочу все, что в ней есть. Вот эта церковь, мы хотим, и все должно быть доказано Словом. Вот почему недавно у меня ничего не вышло среди пятидесятников, потому что говорил, «Я не могу понять, когда это елей, вытекающий из рук или кровь на лице, были признаком того, что вы имеете Святого Духа. Это не по Писанию, и я просто не мог этого принять. Это должно исходить из Слова». И вот Павел, он просто любил Слово, поэтому прежде чем засвидетельствовать об этом великом переживании, которое у него было, он пошел в Египет на 3 года, по-моему, на 3 года. 3 года был в Египте. И вы знаете, что, по моему мнению, он делал? Я считаю, что он взял Ветхий Завет и исследовал весь Ветхий Завет и обнаружил, что это был действительно настоящий Мессия. Он должен был доказать свое переживание Библией. Аминь. О, вот это да. Посмотрите на него, когда он был в тюрьме. Обратите внимание, в жизни Павла был такой промежуток времени, когда он находился в тюрьме долгое время. Он написал послание к Ефесянам, он написал это письмо к евреям. Видите, у него было время. Бог упрятал его туда, в тюрьму, и он написал эти письма церквам. Одно церкви Ефеса, он написал одно пятидесятнической церкви, имел с ними много проблем. В пятидесятнической церкви у него было больше проблем, чем с какой-либо другой, и сейчас есть. Но он был за них благодарен. Единственное, чему он мог их научить, когда они сходились, у одного был язык, у другого псалом, у третьего ощущение, у четвертого чувство. Он не мог разговаривать, говорить с ними о вечной безопасности. Он не мог говорить с ними о предопределении. Он не мог разговаривать с ними, они были младенцами, им всем надо было что-то почувствовать, или что-то увидеть, или иметь странные ощущения, или что-то около себя, какие-то доказательства. Но я верю, что когда он говорил с ефесянами, он мог говорить, «Бог предопределил нас быть сыновьями и дочерьми, и установил нас, как детей в Иисусе Христе, прежде основания мира». Взгляните на это. Вот это да. Взгляните, как он переходит к посланию к римлянам и так далее. Они были взрослыми. О, одни говорили языками, конечно. И среди них были другие знамения Святого Духа, но они не создавали учения и ощущений легкой дрожи и странных чувств. Павел сказал, «Вы впадаете в крайности, когда вы должны учить, вы все еще младенцы и должны питаться молоком». Именно за это я всегда старался бороться, чтобы эта скиния не была группой младенцев. Давайте будем взрослыми. Встаньте на путь. О, вот это да! Вот вам, пожалуйста. Итак, Павел сначала пошел туда, чтобы увидеть, соответствовало ли его переживание Божьей Библии. О, разве не было бы сегодня чудесно, если бы люди только сделали это снова? Если бы мы приводили свое переживание в соответствие с Божьей Библией. Если оно не соответствует, тогда наше переживание неверно. Это не светится на Уриме и Тумиме. Если это на нем засветится, аминь, мы это имеем. Если нет, меня не волнует, каким это кажется хорошим, как реально это казалось, что это верно. Если те огни не засветились на том Уриме и Тумиме, это было неверно. И неважно, сколько у вас было переживаний, каким это кажется реальным, как это представительно, как это грамотно, какой это прекрасный инструмент для отвоевывания душ, если это не засветится в Слове, это неверно. Правильно, это должно соответствовать Слову. Так вот, я верю, что существует середина дороги. Дорога, вот, очень часто я раньше ходил в церковь Назарян, да благословит Господь тех дорогих людей, старомодные, освященные методисты, такие они и есть. Церковь Божья, Назаряне, пилигримы святости и многие из тех хороших старых церквей святости. И они пели песню, и мы, идя путем старинным. Здесь повсюду людям говорим, лучше быть христианином прежним, Господь, чем кем-нибудь другим. Хорошо? Чудесно. И потом они говорили о дороге святости. Так вот, если вы это прочитаете, они это взяли из Исаии 35 главы. Итак, если вы заметите, он сказал, будет там большая дорога и путь, а «и» — это союз. Понимаете? Дорога, там была не дорога святости, там будет большая дорога и путь, и он назовется путем святости. Не дорога святости, путем святости. А путь дороги — это середина дороги. Она так устроена, чтобы вода смывала мусор на обе стороны, сохраняя дорогу в чистоте. Если не так, на дороге все время будут лужи, если неправильно сделано. Путь — это середина дороги. Итак, на этой стороне, когда люди становятся обращенными, их мысли сосредоточены прямо на Христе. Если они немного ученого склада и не пребывают в молитве, они станут очень холодными, упрямыми, чопорными и безразличными. И потом, если они чуточку нервные, если не будешь внимательным, они просто станут радикальными и неуправляемыми на этой стороне. Понимаете, они уходят в ощущения и все такое. Теперь, но настоящая церковь — это настоящее здравое Евангелие прямо на середине дороги. Это не холодное чопорное, и это не фанатизм. Это настоящее, хорошее, стародавнее, согревающее Евангелие. Искренняя любовь Божия идет прямо посередине дороги, призывая с обеих сторон. Это так. Итак, именно это, а где взять такую церковь? Прямо из Слова, из Урима и Тумима. Итак, Павел хотел поставить эту церковь на самую середину дороги. Так что он пошел и 3 года изучал Писания, которые он знал. Поэтому Павел написал большую часть этого Нового Завета. Бог повелел ему это сделать, потому что наступал период язычников. Матфей, Марк, Лука и Иоанн, 4 Евангелия, они были евреями, но Павел написал большинство писем. Теперь, заметьте, сейчас мы начнем брать истоки возникновения этого, где он находился, писал это из темницы, и у него был весь этот опыт переживания, но прежде всего, это переживание сначала было доказано, а это его ключевое письмо. Это его ключевое письмо. Римлянам, Ефесянам и так далее имели свое место, но это ключевое письмо. Так вот, вся первая глава — это возвышение Иисуса и отделение Его от положения пророка. Такова вся эта тема. Я постараюсь сейчас подойти к этому как можно быстрее, чтобы нам не слишком долго задерживаться. Вся тема — это отделение нового... Но первая глава отделяет Иисуса от какого-либо пророка или закона и так далее, и показывает, кто такой Иисус. Теперь смотрите. Бог, мы начинаем с первого слова. Бог. Бог в разные времена. Разные означает прошедшие в прошедшем времени. В разные времена и многообразно говоривший в прошлом отцам через пророков. Итак, видите, Бог в разные времена, в прошлом, Он говорил отцам через пророков. Именно так Он должен был дать свое послание через своего пророка. Бог посылал своего пророка, к примеру, Илию, Иеремию, Исаию. Если вы заметите, никогда за всю историю мира церковь не порождала пророка. Исследуйте это. В Ветхом Завете, Новом Завете или в этот день, в последнее время. Покажите мне пророка, восставшего из церкви в последний день. Покажите мне того, который откуда-то поднимался. И покажите мне хоть один случай, когда пророк, настоящий слуга Божий, не был осуждаем церковной системы этого мира. Только подумайте, Иеремия, Исаия, по всему Ветхому Завету, они их осуждали, Иисус сказал, «Вы украшаете и убеляете гробницы пророков, а сами же и загнали их туда». Правильно. Церковь продолжает это. Посмотрите на святого Патрика. Вы, католики, претендуете на него, с него такой же католик, как и с меня. Правильно, но вы претендуете на него. Посмотрите на святого Франциска из Ассиза. Претендуют на него. С него такой же католик, как и с меня. Посмотрите на Жанну д'Арк. Вы сожгли ее на костре, как ведьму, потому что она видела видение и была духовной. Сожгли ее на костре, и та женщина кричала о милости. И они сожгли ее на костре. Где-то через 100 лет они поняли, что она была пророчицей. Она была слугой Божьей. О, конечно, вы назначили тяжелое наказание. Вы выкопали тела священников и бросили их в реку. Вы украшаете гробницы пророков, а сами же и загнали их туда. Правильно. Церковная система никогда не порождала мужа Божьего. никогда не порождала, не порождает сегодня и не будет порождать. Организованная религия никогда не была лейтмотивом Бога. Самая древняя организованная церковь в мире — католическая церковь. Лютер II, потом пришел Цвингли, после Цвингли пришел Кальвин, от Кальвина до англиканцев, англосаксы подхватили потом англиканская церковь, и король Генрих VIII, протестовали и так далее, и дальше до методистов Веслея, и назаряне, пилигримы святости и так далее, до последних пятидесятников. Все организовались. И Библия ясно учит, что католическая церковь — это... женщина с дурной славой, а протестантские церкви и их организации — это ее дочери. Откровение 17. Совершенно верно. Так что они — это не люди. Во всех тех церквах есть хорошие, освященные, спасенные люди. Но Бог не призывает своих людей через организацию, Он призывает их как индивидуумов. Бог имеет дело с отдельными людьми. То ли ты методист, баптист, протестант, католик, кем бы ты ни был. Бог прежде основания мира знал вас и предопределил вас к вечной жизни. Или вы предопределены к вечной гибели. Он не хотел, чтобы вы должны были погибнуть, чтобы вы погибли. Но Он, будучи безграничным, должен был знать конец от начала, иначе Он не Бог. Так что Иисус не пришел на землю, чтобы просто сказать, «Ну, я посмотрю, может, кто-нибудь смилуется. Если я так сделаю и умру ужасной смертью, то они, вероятно, подумают, ну, я это убедит их сердца, и они...» Бог не ведет свое дело таким образом. Иисус пришел с одной определенной целью. То есть, чтобы спасти тех, которые, как Бог знал, до основания мира будут спасены. Он так сказал. Правильно. Так что вы не от желающего или подвязающегося, это Бог, являющий милость. Павел так сказал. Тот же человек, что и здесь. Он сказал, вот почему Бог мог сказать до рождения Исава и Якова. Он сказал, одного я люблю, а другого ненавижу. До рождения обоих мальчиков Бог знал, что Исав был темной личностью. И он знал, что Яков был, любил право первородства. Поэтому он знал об этом до образования мира. Через минуту мы выясним, кто же тот, который знал это. В этой главе это есть. Бог в разные времена и многообразно, говоривший отцам через пророков, в последние дни сии говорил нам через своего Сына. Делал что? Говорил нам в эти последние дни через своего Сына. Так вот. Тогда, как вы думаете, что каким будет пророк? Тогда будет ли у нас пророк этого дня? Абсолютно. Будет ли он говорить через него? Конечно. Но он, тот пророки древности, были духом Иисуса Христа. Теперь давайте это разберем, потому что я думаю, что это не усваивается так, как надо. Это точно как в воскресной школе, так что мы хотим это уяснить, понимаете? Заметьте, давайте возьмем Дух Божий, который был в Моисее. В совершенстве это предзнаменование Иисуса Христа. Все герои Ветхого Завета предзнаменовали крест. Моисей родился подходящим ребенком, спрятан в камышах, отнят от своих родителей и так далее. Он был царем или вождем, законодателем, заступником, священником. Все, кем он был, предвещало Христа. Посмотрите на Иосифа. Отец возлюбил его. Его же братья возненавидели его. И продали почти за 30 серебряников. Бросили в яму, полагали, что умер. Вытащили. Во время его гонения виночерпий был спасен, из них погиб. Два разбойника на кресте. И потом, когда он вышел, он поднялся из той ямы, и был посажен по правую руку фараона, самая большая торговая страна, которая держала под плетью весь остальной мир, и никто не мог прийти к фараону, если он не приходил через Иосифа. Иисус сидит по правую руку Бога, и никто не может прийти к Богу, как только через Христа. И когда Иосиф оставлял престол и отправлялся в путь, перед ним шли люди, которые кричали и трубили в трубы, давали трубный сигнал, говоря, «Преклоните колени, Иосиф идет». И когда придет Иисус, зазвучит труба, и каждое колено преклонится, и каждый язык будет исповедовать. Да, Господа, вот Он. И когда Иосиф умер, он оставил памятный момент для тех, кто ожидал избавления. Я тут не так давно положил руку на тот старый гроб. Он был сделан из свинца, его тело должно было оставаться. Его кости сказал, «Не хороните меня здесь, ибо однажды Бог посетит вас». Он был пророком. Бог посетит вас. И он сказал, «Когда вы пойдете в обетованную землю, возьмите мои кости». Каждый старый еврей с исполосованной, окровавленной спиной мог посмотреть на тот гроб и сказать, «Когда-то мы выйдем». Иисус оставил памятный монумент. Пустой гроб. Однажды, когда мы сойдем в могилу, и наши родные, и услышим, как те горстки праха скажут, «Прах, праху, пыль, пыли, земля к земле». Но, брат, мы можем устремить взор через море на пустой гроб. Однажды мы выйдем отсюда, мы пойдем домой. Он грядет. Все было прообразом. Посмотрите на Давида. Отвержен своим собственным народом. Свержен с престола своим же народом, будучи царем Иерусалима, был изгнан из Иерусалима своим же народом. И когда он зашел на Елеонскую гору, он посмотрел назад и заплакал. Он был отвержен. 800 лет спустя сын Давида, царь Иерусалима, сидел на горе и плакал, потому что он был отвержен. Это был дух Христа в Давиде. Все предвещало крест. Все пророки в прошлом говорили во имя Его. Они жили во имя Его, они поступали во имя Его. Конечно. Бог в разные времена и многообразно говорил отцам через пророков, но в этот последний день через Своего Сына. Так что в этот день пророки и духовные люди являются лишь отражением Христа. Тогда они стояли и смотрели посредством закона, а сейчас они стоят и смотрят назад в другом направлении через благодать. Это Евреям 11, в последней главе. Я часто задумывался над этим. В последней главе, в последней части 11 главы к Евреям, когда он говорит об Аврааме, великая глава о вере, и в конце он говорит, «Они скитались». В бараньих кожах и козьих кожах терпели недостатки, были перепиливаемы. Они скитались, некуда было пойти, ненавидимые, презренные, гонимые. Этот мир недостоин таких людей. Тогда Павел встает и говорит, «Но без нас они несовершенны, ибо они только смотрели на крест, а мы смотрим через крест». Мы имеем Дух Христа. После того, как Он стал человеческой плотью, обитал среди нас, мы приходим сюда Святым Духом, что является намного лучшим планом. И иногда я удивляюсь, чего сегодня ожидает христианство? Проповеднику, разъезжающему с палаткой, нужно или какая-нибудь церковь, или новые статьи расходов, называет себя пророком, поднимается туда и говорит, «Ну, если мне будут давать столько-то денег, если у меня будет самая лучшая машина, если моя зарплата будет увеличиваться каждые 6 месяцев». Мы же хотим иметь самое лучшее. Нам хочется иметь лучшие дома. Нам хочется иметь лучшую одежду. Что же мы будем делать, когда будем стоять в присутствии тех людей, которые скитались в кожьих кожах и бараньих кожах, которым негде было преклонить голову, скитались по пустыням? Кто-нибудь посмеется над нами, а мы уже готовы уйти из церкви и больше не возвращаться. Что сегодня требует христианство? Нам должно быть стыдно за себя. О, Боже, смилуйся над нами. В тот день Он говорил через пророков, но в этот день через Своего Сына. Тогда это было слово пророка, а сегодня это слово Сына. О, благословенно имя Господне! Другими словами, если смотришь на тень, на негатив, можно сделать ошибку, но пленка проявлена, изображение четкое и ясное. То было через пророка, а это через его сына. То было через негатив, а это через позитив. Аминь. Вы это видите? Это невозможно пропустить. Это позитивное. В этот день через его сына. О, как чудесно! Которого Он поставил наследником. О, вот это да! Наследником всего. Что это было такое? Это было постановление. О, послушайте, Он, то есть Христос, был поставлен наследником всего. О, дьявол знал это от Едемского сада. Вы видите, когда дьявол услышал то слово в тот день на суде тех людей, сказал, так как ты из праха в прах и возвратишься, и семя женщины поразит голову змея, обетованное семя, сатана постоянно следил за тем семенем. Когда родился Авель, он сказал, вот, пожалуйста, вот оно то семя. И он убил Авеля. Его сын Каин убил Авеля. И как только Авель умер, он сказал, я настиг то семя. Он убил его. Он сказал, я настиг его. Но смерть Авеля, рождение Есифа было воскресением. Посмотрите, как они пошли. Та родословная Сифа. В ней были смиренные, праведные люди. Дальше через Еноха, далее до Ноя, до конца допотопного уничтожения. Посмотрите на родословную Каина. Стали умными людьми, образованными, наука. Разве Библия не говорит, не сказал ли Иисус, что дети этого мира умнее детей Царствия? Посмотрите на линию родства Каина, даже до сегодня умные, образованные скептики, очень религиозные, понимаете, но ученые, строители, великие люди. Возьмите великих людей, посмотрите на Томаса Эдисона, многие великие мужи, посмотрите на Эйнштейна, так называемые сегодня умы мира, мозги мира, но мы не пытаемся использовать мозги. Мы позволяем, чтобы ум, который был во Христе, был в нас, и смотрим на это слово и называем это правдой. Медицинские врачи, хотя мы приветствуем их во всех отношениях, но большинство из них скептики, агностики. Посмотрите на сегодняшних умных, смышленных людей, они идут по той линии, по линии Каина. Но посмотрите на смиренных и кротких. Вот вам опять воскресение. О, благословенно имя Господне! Вот вам, пожалуйста. Заметьте, Он сделал его наследником всего, через которого и миры сотворил. Кто сотворил миры? Христос. Христос сотворил миры, да, господа, продвинемся чуть дальше. «Сей, будучи сияние славы и выраженный образ присутствия Его, сияние чьей славы? Божьей славы. Выраженный образ чьего присутствия? Бога. О, я это люблю!» Или выраженный образ личности Его, «и держав все словом». Вот вам, пожалуйста, слово, которое держит все. Иисус сказал в Матфея 24, «Небеса и земля пройдут, но Мое слово никогда не пройдет». Он держит все. Наука старается это унизить и сказать, «Это старая книга, она была переведена». Даже римско-католическая церковь, епископ Чин сказал, ее переводили 4 или 5 раз, и она ничего собой не представляет. При всей необходимости вы не смогли бы по ней жить. Но он все держит своим словом. Аминь. Вот что я о нем думаю. Я верю Библии. Словом силы своей. В слове есть сила. Совершив собою очищение грехов наших, послушайте, воссел по правую руку величия на высоте. Что Павел пытается сделать? Он пытается показать, что Бог определил все во Христе, а Христос был выраженным образом Божьим. Во всей оставшейся главе обсуждается то, что Он выше ангелов, выше всех сил. Ангелы поклоняются Ему. Павел старался возвеличить Его. Так вот, я хочу попытаться, если я уже не продвинусь дальше, все остальное — это просто превозношение Христа, что Павел здесь говорит, как в 11 главе, и все такое, говоря о мире, он сказал, какому ангелу он сказал, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Видите? Конец мира. Они погибнут. Мир погибнет, но и все мирские вещи погибнут, он свернет их, как одежду, они обветшают, испортятся и пропадут, но ты пребываешь. Ты остаешься навеки. «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и никогда не погибнешь». Сидит по правую руку величия. Что значит правая рука? Не то, что у Бога есть правая рука, и кто-то около нее сидит. Правая рука означает силу и власть. Имеет власть над всем в небесах и на земле. Все небеса и земля были созданы им. Так кто же этот великий человек? Это великая личность, Христос. Вот. Бог в Отце, Сыне и Святом Духе — это не как Троица, но это не Троица личностей. Это Троица служения одного Бога. Он был Отцом, ведущим детей Израиля. Это было Его служение, Великий Отец Иегова. И Он обитал на земле, называясь Сыном. А теперь Он обитает в Своей Церкви, называясь Святым Духом. Не три Бога, один Бог. В трех служениях. Отец, Сын и Святой Дух. Люди пытаются сделать из Него трех разных богов. Бог, Отец, вот почему еврей никогда не сможешь этого, никогда не преподнесешь к еврею. Нет, это... Он не может, у него есть заповедь, я есть один Бог. Есть только один Бог. В Африке крестят тремя разными способами. Они крестят один раз для Отца, один раз для Сына и один раз для Святого Духа. Миссия апостольской веры, они крестят три раза лицом вперед в его смерть. Как они называют полное Евангелие на западном побережье или на восточном побережье, крестят три раза назад, сказал, что он в его погребении, и он сказал, когда он умер, он наклонился вперед. Другой сказал, нет, человека хоронят, положив на спину. Просто какие-то формальности тогда, как и те, и другие неправы. И те, и другие неправы, согласно Писанию. Это Урим и Тумим, это решает дело. Так вот, давайте в этот вечер представим себе это и посмотрим, как это выглядит. Вот, пожалуйста, если вы хотите это увидеть. За все где-то 25 лет, которые я был служителем, я это изучал и часто задумывался, как дары в церкви. Какие это дары? Пророчество, говорение языками, истолкование языков, божественные откровения и так далее. Все это приходит через Христа. Теперь смотрите. Христос — глава всего. И Он — глава церкви. Вы когда-нибудь видели большой алмаз? От большущего алмаза, который правильно обтесан, отбиваются, откалываются маленькие осколки. Так создается настоящий бриллиант. Для чего же осколки? Настоящий алмаз получается от того, что его повреждают. Когда выходит настоящий алмаз... Я был в Кимберли. Вы, многие из вас, слышали, что алмазы можно найти на улице. Это правда. Мы с Билли, мистером Босвортом, президента алмазных приисков в Кимберли, отвез... Он был моим помощником там на собрании. И они повезли нас, и прямо из... Они добывают их примерно на глубине 500 метров под землей. Их достают как голубые камни, большие голубые, как этот голубой камень, что можно здесь найти. И они посылают тех туземцев на 500 метров под землю, чтобы добывать их, чтобы не снижать цену. Пойдешь туда, к реке, а они охраняют ее за сотни километров. Он сказал, возьми 2 40-литровые бодьи и наполни их песком. И если сможешь с ними дойти до дома, ты будешь мультимиллионером, в них будет так много алмазов. Но они должны работать и добывать их, чтобы держать цену на них. Так вот, когда появляется алмаз, он просто большой, гладкий, круглый, как кусок стекла. Есть голубые алмазы, черные алмазы, изумруды, и прозрачные алмазы, белые алмазы. Но когда он появляется, затем, когда он обработан и входит в употребление, этот алмаз должен лишиться части себя. И он должен лишиться этих осколков. Отбивают маленькие осколки, потому что когда на него попадает прямой свет, вот так он начинает сверкать. Сверкание производится именно осколком, его шлифовкой. Он отшлифован, обтесан. И тогда, когда это сделано, он становится сверкающим, и один засияет зеленым, другой засияет синим, а другой может быть изумрудным светом, красным светом, и разные огни, исходящие из него, как цвета радуги. Они называют это огнем в алмазе. Так вот, каждый из тех огней представляет дары. Но только Христос является алмазом. И Он был тем, кто пришел и был поражен, ранен и обтесан, чтобы Он мог отразить себя как свет миру. Он тот главный алмаз. Вы можете представить даже существование Земли, до существования света, до существования звезд, до существования чего-либо. Был великий источник, исходящий из Духа. И из этого источника исходила самая чистая любовь. Потому что оттуда ничто не могло исходить, кроме любви. Так вот, то, что мы сегодня называем любовью, это извращенная любовь. Но как только мы принимаем в себя эту сущность или немножко той любви, это полностью изменяет наше мнение. Потом оттуда исходит еще один поток из этого главного источника, алмаза. И он называется праведностью, совершенной праведностью. Так вот, поэтому нам нужен был закон. Поэтому закон должен иметь суд. Если за законом не последует суд, то от закона не будет никакой пользы. А когда закон совершает суд, то приносит смерть, и никто не мог уплатить цену наказания, кроме самого Бога. И Он подвергся наказанию нашей смерти и взял на Себя наши грехи, чтобы мы могли быть праведностью Божьей через Него. Так вот, когда исходили эти великие огни, эти сильные лучи Духа, любовь, мир. Это все, что было. Это не было страдания, там не было ни ненависти, ни злобы. Это не могло исходить из этого источника. Это было Иегова. Это было Иегова Бог. И вот, как теологи называют это, теофания вышла из него, которая названа в Писании Логосом. Логос, который вышел из Бога. Это трудно объяснить, но он был частью Бога. И так произошло вот что. О, простите меня, я просто добрался до этого. Это просто приводит меня именно к тому, что я люблю. Понимаете, Логос. И этот великий источник, этот великий источник Духа, который не имел ни начала, ни конца. Этот великий Дух начал формироваться в творении. И Логос, который вышел из Него, был Сыном Божьим. Это была единственная видимая форма, которую имел Дух. И это была теофания, что означает тело. И тело было подобно человеку. Моисей его видел, когда он прошел через мимо скалы, и он посмотрел на него и сказал, он был похож на человека со спины. Это такого же рода тело, которое получаем мы, когда умираем здесь. Если эта земная скиния разрушится, то нас уже ожидает другая. Это оно и есть, и это была теофания, которая была Сыном Божьим. Тот Сын, тот Логос, стал плотью, потому что мы были помещены в плоть, и теофания, Логос, стал плотью здесь среди нас, и это было ничем иным, как местом обитания, ибо в нем обитал весь тот источник. О, вы это видите? Вот он, пожалуйста. Это был тот, который вы... Смотрите, давайте сейчас быстренько откроем Евреям 7 главу. Еще одну минуту благосклонности, если Бог позволит. Давайте посмотрим, как это выглядит здесь. Авраам, сколько у нас есть времени? У нас есть 10 минут. Хорошо. Мы захватим это, а потом закончим следующее, точнее, воскресенье, если воля Господа. Авраам возвращался после поражения царей, ибо этот Мелхиседек, царь Салима. Кто знает, что такое Салим? Иерусалим. Царь Салима. Князь Бога Всевышнего, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Слушайте. Которому и десятину дал Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь праведности, потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, царь пришел из Салима и встретил Авраама, идущего с поражения царей, и этот царь не имел ни отца, ни матери, не имел ни начала дней, ни конца жизни. Кого же встретил Авраам? Итак, подумайте, он не имел отца, он не имел матери, Никогда не было такого времени, когда он начался, и не будет такого времени, когда он закончится. Так что тот же самый царь Салима должен жить и сегодня. Вы понимаете? Это была та теофания, которая была тем Сыном Божьим. Какого Салима? Того Иерусалима, который свыше, который Авраам, будучи благословленным, разыскивал, искал, пытался найти город, строитель и создатель которого есть Бог. Он скитался везде, в вараньих и козьих кожах, терпел недостатки, скитался и искал город, строитель и создатель которого есть Бог. И он встретил того царя Салима, сходящего, и он заплатил ему десятину от всей добычи. Аминь. Это решило дело. О, брат Грейм, это был он. Это был он. Авраам снова увидел его. Однажды он сидел в шатре. Он посмотрел, увидел трех мужей, идущих там. Вы знаете, в христианине есть такое, что он узнает дух, когда видит его, когда он просто знает это. В этом есть что-то духовное. Все духовное распознается духовно. Вы знаете, да, он просто может это различать, если он действительно рожден. Мои овцы знают мой голос. И он просто знал, что там было нечто. Он выбежал и сказал: «Войди, мой Господь, присядь, остановись ненадолго, я принесу немного хлеба и положу в твою руку, я умою твои ноги, отдохни, а потом пойдешь своей дорогой, ибо ты пришел посетить меня, там, на бесплодной земле, выбрав трудный путь, путь с немногими презренными Господа, в то время как Лот жил в богатстве, тот племянник, но он жил во грехе». Вот что в большинстве случаев порождает богатство. Грех. Итак, Авраам привел их. Что ж, он принес немного воды и умыл их ноги. Он побежал за теленком, нашел в стаде упитанного теленка и заколол его, отдал своему слуге разделать его и сказал: «Сара, замеси тесто». Вы знаете, что такое замесить? Это значит, вы знаете, раньше у мамы был как бы старый клин, который был в катке с мукой. Вы когда-нибудь видели такой ситом, и в ней был клин, которым рыхлишь муку? Знаете, она становится такой твердой, рыхлишь ее вот так. Я видел, как мама делает много раз. У нее была круглая штучка, на которой было небольшое решето из проволоки. Она поднимала муку и просеивала, и потрясывала вот так, а потом брала клин и вот так толкала, чтобы просыпалась. Вот когда нам надо было пойти и принести мельничный жернов со старой мукомольной мельницы и большие старые жернова. Знаете, тяжелый получался настоящий кукурузный хлеб, но на нем нужно было целый день бревна пилить. И так, когда сказал: «Замеси-ка тесто, да побыстрее, сделай скорее кукурузные лепешки вот здесь на огне». И они подоили корову и принесли молока, и они взбили его и принесли масло. А потом они пошли, закололи теленка и принесли мясо, и пожарили мясо, принесли пахту, кукурузный хлеб, и принесли масло, чтобы намазать его на горячей кукурузной лепешке. О, просто пальчики оближешь. И они как следует их намазали, и он вынес это и поставил перед этими тремя мужами. И когда они ели, они все время смотрели в сторону Содома. И немного погодя, они встали и начали уходить. И он сказал: «Авраам, сказал, ты ведь не скроешь этого от меня, я не могу скрыть от тебя то, что я собираюсь делать. Я иду туда, грехи Содома достигли ушей моих». Кем был тот человек? Вся одежда в пыли, и сидел там, и ел мясо теленка, и пил молоко коровы, и ел кукурузные лепешки и масло. Кто этот странный человек? Двое, там их сидело трое. Вся одежда в пыли. О, да, мы из далекой страны, да, очень далекой. Итак, он сказал: «Кто же они такие?» И он сказал: «Я не могу скрыть от Авраама, поскольку он наследник земли». Аминь. «Я открою свои тайны», другими словами, тем, которые наследуют землю. Вот какой должна быть сегодня церковь. Это точно, постигать тайны Божьи, знать, как держать себя, вести себя, и что делать, и как ходить, и как жить. Мы наследники земли. Правильно, он открывает это вам, потому что он ничего не утаит, поэтому мы наблюдаем, как все это происходит, а мир говорит: «А, это сплошной фанатизм». Пусть говорят. Наследник земли знает все это. Они будут наречены детьми Божьими, благословенны те, которые кроткие, ибо они наследуют землю. Он раскрывает им свои тайны, открывает это им, показывая им, что делать и как жить, оставляя все мирское, ходя благочестиво и живя благочестиво в нынешнем мире, ходя вместе с ним. Пусть мир говорит что угодно. Итак, он сказал: «Я не могу скрыть эту тайну от Авраама, потому что поскольку он наследник земли». Но он сказал: «Я иду уничтожить Содом. Я иду... Что ты собираешься сделать, господин? Откуда ты? Что все это значит?» Потом выяснилось, он сказал: «И еще одно, Авраам, ты 25 лет ждал того обетования, которое я дал тебе. Ты уже 25 лет назад подготовил для этого ребенка всякие пеленки, распасонки и остальное, и ты до сих пор ждал меня. Я посещу тебя как раз где-то в период жизни, согласно периоду жизни. В следующем месяце я буду у тебя. А Сара была сзади в шатре. И этот человек, повернувшись своей спиной к шатру, разговаривал с Авраамом вот так, и Сара начала... Он сказал, отчего Сара засмеялась? О, как насчет этого? Вот так телепатия, не так ли? Отчего Сара засмеялась? Сара сказала, о, я вовсе не смеялась. О, да, ты смеялась. Она испугалась, она затрепетала. Кто был тот, который знал, что она делала сзади, в шатре? Это тот же самый Бог, который сегодня с нами. Тот же самый, Он все об этом знает, понимаете? Он просто открывает это по мере вашей нужды. Понимаете, чего ты смеешься? Видите, он стоял спиной к ней. Так утверждает Библия, и он стоял спиной к шатру. Но он знал это. То, что она делала, это там сзади, понимаете? Итак, он сказал, я посещу тебя. Кто этот странный человек? Вы знаете, что произошло? Он вышел прямо оттуда и исчез. И Библия говорит, что это был всемогущий Бог. Иегова. Тот великий источник. Та Теофания, тот Логос. Некоторое время тому назад один проповедник сказал, не права, там, ведь ты на самом деле не думаешь, что это был Бог, не так ли я сказал? Библия говорит, это был Бог. Элоим. То есть он был всемогущий Бог. Эль-Шадай. Правильно, даятель силы. Удовлетворяющий. Аминь. О, я благоговею. Подумайте об этом. Вот он, пожалуйста, я покажу вам, кто он такой здесь, и тогда вы увидите, кто такой сын. Это был Иисус. Прежде чем у него было человеческое имя Иисус. Стоял там в тот день у источника, и они все пили, имели воду, которая была в пустыне, и все такое, он сказал. Они ели манну, кто-то сказал, наши отцы ели манну в пустыне 40 лет, он сказал, но они все до одного умерли. Сказал, я есть хлеб жизни, сошедший от Бога с небес. Тот, кто ест этот хлеб, никогда не умрет. Сказали, наши отцы пили от духа, из духовной скалы, которая была в пустыне, которая следовала за ними, он сказал, я есть та скала. Слава! Святого Иоанна, 6 глава. Еще бы они сказали, что? Да, это правда. Еще бы тот сказал, тебе даже нет 50 лет. Конечно, от своего труда он выглядел немного старше, но ему было только 30. Сказал, тебе не больше 50 лет, а ты говоришь, что видел Авраама, который умер 800 или 900 лет назад? Теперь мы знаем, что ты дьявол. Он сказал, прежде чем был Авраам, я есть. Вот он. Кто такой я есть? Вечное имя для всех поколений. Это был тот огненный столб в горящем кусте. Я есть, кто я есть. Вот он, та Теофания, созданная здесь, названная Сыном Божьим. Я есть, Иегова. Фома сказал, Господи, покажи нам отца и довольно для нас. Он сказал, так долго я был с вами, и ты не знаешь меня? Сказал, когда вы видите меня, вы видите отца. И почему говоришь, покажи нам отца? Я и отец одной, мой отец обитает во мне. Я только скиния, названная сыном. Отец обитает во мне. Не я делаю эти дела, но мой отец, обитающий во мне, он совершает дела, не я. Так вот, снова стоял там. Моисей увидел его со спины и сказал, это было похоже на спину человека. Логос, который вышел от Бога. Что затем произошло? Это был Бог. И причина, почему он стал из Логоса плотью, что как он, что с этим произошло? За 5 минут до того он был Логосом. Но что он сделал? Он просто протянул руку. Наши тела состоят из 16 разных элементов земли. Мы знаем это. Она состоит из поташа и немного кальция, и из нефти, космического света, атомов и так далее. Все собрано вместе и составляет это тело. Происходит из праха земного. Вы едите пищу, которая это превращается из праха, и это взято из праха, и все так просто. Идет дальше. Ваша плоть, что касается вашей плоти, ничем не отличается от лошади или коровы, или еще чего-то. Это все равно только плоть. Парень, ты прославляешь эту плоть, но там внутри духа есть душа, брат мой. Правильно. Но ваша плоть — это только праздник. Земной, как и животное. Ваша плоть точно такая же, как у животного. Если у вас есть вожделение к плотскому и к тому, что вы видите, смотрите на женщину с вожделением, имеете вожделение ко всяким разным вещам, это по-прежнему животное, правильно? Это точно, вы не должны этого делать. Дух Божий поведет вас дальше и поставит нас на более высокий уровень. Совершенно верно. Так вот, И здесь, там стояла эта великая теофания, что тот великий Иегова Бог, вы знаете, что он сказал? Он просто протянул руку и взял горсть атомов, взял немного света, высыпал его вот так и дунул. Тело, и просто вошел в него. Вот и все. Сказал, подойди сюда, Гавриил, тот великий архангел. Дунул. Войди в это. Подойди сюда, Михаил, ангел по его правую руку. Для евреев, войди в это. Бог и два ангела сошли сюда в человеческой плоти и пили коровье молоко, ели масло из молока, ели кукурузный хлеб и ели мясо теленка. Два ангела и Бог. Библия так говорит. Это Мелхиседек, которого встретил Авраам, когда шел с поражения царей. Это Сын Божий. Дальше здесь, в Евреям 7, говорится, «Но сделался по чину, уподобившись Сыну Божьему». Вот он создал все через Него, и Он пошел прямо туда и просто превратил тот прах снова назад в прах и вернулся прямо во славу. И ангелы, как только они освободили Лота и миссис Лота, она все время оглядывалась назад, он говорил, сказали им больше не делать этого, и они вернулись прямо в присутствие Божие. Итак, какую великую надежду мы имеем в этой великой вере, в которой мы служим сегодня? Живой Бог, Иегова, огненный столб, находится с нами, показывает себя в силе, действии, и возвеличивается, позволил им снять его фотографию. Тот же самый Иегова, Сын Божий, который пришел от Бога, вернулся к Богу и обитает навеки в своей церкви. Вот он. Пожалуйста, он записал наши имена в свою книгу, поклявшись самим собой, ибо нет кого-то более великого, кем он мог бы поклясться, что он воскресит нас в последние дни. Тот, кто ест плоть мою, пьет кровь мою, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Приходящего ко мне я не изгоню вон. Слышащий слово мое, верующий, пославшего меня, имеет вечную жизнь, и никогда на суд не придет, но перешел от смерти к жизни. Тот же самый может просто протянуть руку и взять горсть кальция и поташа, дунуть, и вот вы снова появились. И мое имя в его книге. О! Чего мне беспокоиться о том, какими сутулыми становятся мои плечи, какими я становлюсь старым? Конечно, нет, никакого беспокойства. Брат Майк, в один из этих дней, благословенно твое сердце, брат, когда та великая труба придет, и тот зазвучит, и выйдет тот Иосиф. Аллилуйя! Он скажет, дети! И мы появимся, созданными по его подобию, вечная молодость, старость исчезнет, болезни, беды, скорби исчезнут. Да будет слава живому Богу! Вот через кого Он сегодня говорит, через Своего Сына. В разные времена многообразно Он говорил через пророков, но в последний день через Своего Сына Христа Иисуса. Он говорит к сердцу каждого человека, которого Он призвал. Если вы почувствовали Его голос или услышали, как Он стучится в ваше сердце, пожалуйста, не отвергайте этого. Будем молиться. Небесный Отец, сегодня вечером мы так счастливы знать, при открытии этого письма к евреям, как Павел вернулся и углубился в Евангелие. Он не принял бы этого просто понаслышке или на основании переживания. Он хотел, чтобы мы знали, что есть истина. И он вернулся и углубился в Евангелие. И он и дальше в Ветхий Завет, Евангелие, проповеданное им. И там через Ветхий Завет он увидел все тени и прообразы. Поэтому у нас сегодня есть это великое послание к евреям. И мы видим это, Господь, и мы любим это. И на протяжении веков его сжигали, его разбрасывали, его старались уничтожить, но оно все равно движется дальше. Ибо ты сказал, небеса и земля пройдут, но мои слова не пройдут. Тогда скептик скажет, ты же сказал, что Павел это написал. Не Павел, но Бог, который был в Павле. То творящее существо, которое было внутри Павла, точно как было в Давиде, когда он сказал, «Я не дам святому моему увидеть тление и не оставлю души его в аду». И Сын Божий взял те слова того пророка и вошел в самые глубины ада и сказал, «Разрушьте эту скинию, и я в три дня ее воздвигну». И он сделал это, потому что Божье Слово не может измениться ни на одну йоту, оно не может не исполниться. Как мы благодарны Богу за этот великий Урим и Тумим, и за то, что мы знаем, что в этот вечер наши переживания, Господь, светятся прямо здесь, в этой Библии. Мы рождены заново, имея Святого Духа. Дорогой Божий, если сегодня вечером здесь есть мужчина или женщина, мальчик или девочка, которые не имеют этого свидетельства, как они могут восстать, если там внутри нет жизни? О, говорят, я имею жизнь, но Библия говорит, живущая в удовольствиях заживо умерла. Вы говорите, что имеете жизнь, но вы мертвы. Ты утверждаешь, говорит Библия, что ты имеешь жизнь, но ты мертв. Ты говоришь, что ты богат и ни в чем не имеешь нужды, но не знаешь, что ты жалок, беден, нагость, слеп и не знаешь этого. И таково сегодня состояние церквей, Господь. Как они упускают эти великие и ценные вещи. Знать, что великий Иегова Бог, который может произвести, только Он сказал, принесите мне ту рыбку. Он должен был взять рыбу, чтобы что-то с ней сделать. Показывая, что воскресение должно быть тем, с чем надо что-то сделать. Он не только создал рыбу, но Он создал приготовленную рыбу, Он приготовил хлеб. И Он накормил 5000 пятью рыбками, маленькими хлебами, двумя рыбками. О, Господь, это было в Его руках, и Он был Творцом. Но Он должен был иметь что-то в руках. Боже, пусть мы в этот вечер положим себя в Его руки и скажем, «О, Боже, прими меня таким, какой я есть, и когда придет конец моей жизни, позволь мне уйти с этой надеждой, которая во мне, зная, что я родился заново, и Твой Дух засвидетельствовал мне и свидетельствовал моему Духу, что я Твой Сын, что я Твой Сын или Дочь Твоя. И в тот последний день Ты воскресишь их, даруй это, Отец. И пока мы склонили свою голову, поднимет ли кто-нибудь свою руку, скажет, вспомним Авраама в молитве, я хочу, чтобы Бог знал меня, прежде чем я оставлю эту землю, чтобы Он настолько знал меня, что Он назовет мое имя, я отвечу, да благословит Тебя Господь, сынок. Бог вас и вас, но если кто-нибудь еще, просто поднимите руку, скажите, помолись за меня, пробранка, мы это сделаем. Да благословит вас Бог, молодая леди, замечательно. Пока вы склонили головы в молитве, я спою куплет этой песни. Все сокровища земные исчезают без следа. Но надежды неземные обретайте навсегда. Божьи руки все предай. Высь надежда устремляй. Он есть тот, кто не изменит. Божьи руки все предай. Пока она сейчас играет, и ваши головы склонены, пожалуйста, поднимите свою руку и скажите, «Да, Господь, вот моя». Что это сделает? Это покажет, что ваш дух воспринял решение. Я хочу твою руку, Господь. Да благослови тебя, Бог, маленькая девочка. Я подниму свою руку, да благослови тебя, Бог, маленькая девочка. Вот здесь это прекрасно, дорогая. Вы знаете, Бог счастлив, когда видит, что вы это делаете. Пустите маленьких детей приходить ко мне. Боже, я хочу, чтобы ты держал мою руку. И в тот день я хочу быть в твоей руке, чтобы когда ты позовешь, я пришел. Точно как было с Лазарем. Да благослови тебя Бог, сестра. Коль пройдем его тропою, Богу верность сохрани. Вознесем мою душою славе светлый дом узрим. Тогда что вы сейчас будете делать? Божьи руки все предай. Высь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. Божьи руки все предай. Небесный Отец, несколько рук поднялось сегодня вечером на этом небольшом собрании, что они хотят в этот вечер взяться за Твою неизменную вечную руку. Зная, что то, что предано Тебе, Ты сказал, «Я все, которых Отец дал мне, придут ко мне, и никто из них не погибнет, и я воскрешу их в последний день». Никогда не могут погибнуть, никогда не придут на суд, но имеют вечную, вечную жизнь. А есть только одна вечная жизнь, и она приходит только от Бога, это и есть Бог. И мы становимся частью Бога, настолько, что мы являемся сынами и дочерьми Божьими. Когда мы имеем в себе Божий Дух, мы мыслим как Бог. Мы думаем о праведности и святости, и мы стараемся жить так, чтобы угодить Ему. Даруй, Господь, чтобы такого рода жизнь вошла в каждого человека, поднявшего свою руку, а те, которым следовало бы поднять свои руки, но не подняли. Я молюсь, чтобы Ты был с ними. Даруй это, Отец. И когда завершится путь, жизнь закончится. Пусть мы в тот день войдем туда в покой с Ним, где никогда не постареем, никогда не заболеем, никогда не будет проблем. И а до того времени храни нас радостными и счастливыми, прославляющими Его, и мы просим об этом во имя Его. Аминь. Все вы верующие, давайте просто поднимем наши руки и споем этот припев. Божьи руки, все предай. Вы с надеждой устремляй. Он есть тот, кто неизменен. Божьи руки все предали. Давайте напоем это. Когда вы это делаете, ваш сосед, скажите, да благословит тебя Бог, сосед. Пожмите руку тому, кто сидит рядом с вами, да благословит тебя Бог по обе стороны. По обе стороны пожмите руки, да благословит тебя Бог, сосед. Да будет Бог с тобой. Вы с надеждой устремляй. Долг, я знаю, что так есть, брат. Я знаю, что вы были там, брат Невилл, много лет назад. Коль пройдем его тропой, это произойдет в один из этих дней. Богу верность сохрани. Мы увидим там брата Сюарта, вознесенную душою. Славе светлый дом узрим. Божьи руки, все предай. Я люблю это поклонение после послания. Вы с надеждой устремляй. Он есть тот, кто неизменен. Божьи руки, все предай. На земле все скоротечно, на мирское не взирай. Строй надежды ты на вечном. Давайте увидим Его, того невидимого, который сейчас посреди. Сейчас просто поклоняйтесь Ему, когда мы поем. Божьи руки все предай. Вы с надеждой устремляй. Он есть тот, кто не изменит. Божьи руки все предай. Просто поклоняйтесь. Послание закончилось. Поклоняйтесь. Я молю, устремляйся над Духом Моим. Неизмерной любви без конца. Просто купайтесь в нем. Мир, мир, сладостный мир, нисходящий. Открывается тот великий источник. Я молю, устремляйся над Духом Моим. любви без конца. Разве это не доставляет нечто? Сладостный мир, нисходящий с небес от Отца. Я молю, устремляйся над Духом моим. Любви без конца. Разве в этом нет чего-то обильного и сладостного? И хотелось бы знать, есть ли какой-нибудь больной человек, который хочет, чтобы его помазали и помолились за него? Если есть, то просто займите место. Эта леди там на коляске, пусть она так там и остается. Я подойду помолюсь за нее, и не надо пробираться на коляске. Еще кто-нибудь? О, вы любите эту часть служения. Кто чувствует, просто знает, что присутствие Божье здесь. Вот о чем я говорю, тот же самый. А вам хочется, кому из вас хочется просто громко восклицать? Давайте-ка посмотрим. Такое чувство, что нечто вас просто хочет громко восклицать. Это мир. Сладостный мир. Нисходящий с небес от Отца. Я молю, устремляйся над Духом моим. Неизмерно любви без конца. Пока мы в поклонении, мы будем сейчас помазывать больных и молиться за них. Пожалуйста, пройдите вот сюда, леди. Что это значит? Молитва веры спасет больного. Все напевайте эту песню. Исцеление больных с помазанием елея. Благодарю вас.